«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
Сегодня я хотел бы поразмышлять с вами вот на какой всем известной, наверное, ситуации. Ситуация называется «Когда Бог не прав». Когда же Бог не прав? Я думаю, что если вы вспомните историю своей жизни, начиная с того времени, когда вы пришли к убеждению, что что-то все-таки существует, что Бог существует, то такие положения возникали, когда вам было очень больно или одиноко, или вы теряли близкого человека, или проект, который вы долго-долго-долго готовили, вдруг в последний момент не осуществлялся, когда наступало чувство страха, раскаяния, горечи, неосуществления желания. В этот момент интуитивно человек взывает к небу и говорит: «Господи, ну почему так? Это же несправедливо. Я столько вкладывал, я столько старался, я столько верил в Тебя, я столько молился Тебе, и я не получил того, что я хотел затеять вместе с Тобой. Что-то очень хорошее, иногда даже во имя Твое намеченное и осуществленное, но в последний момент неосуществимое. Что же происходит?» Это эгоистическая точка зрения, да, когда человек что-то не получил для себя. Но ведь если мы оглянемся вокруг себя, то мы увидим сплошные несправедливости. Падают самолеты, под бомбежками погибают дети. Человек, который не верит в Бога, человек, который идет по трупам, он имеет все. Ну, пример, допустим, Иосиф Виссарионович Сталин, да, который, несмотря на то, что загубил такое количество людей, жизнь его была вполне успешной, и он имел то, что он хотел. Он имел бесконечную власть, особых угрызений совести мы в нем не замечаем. Он прожил длинную жизнь, и он, в общем-то, мне говорят иногда, что вот он там мучился последние сутки. Но что такое последние сутки мучения диктатора, когда он там лежал на полу и к нему не спешили привести врача, по сравнению с теми миллионами загубленных жизней? Разве это справедливо? Нет, это несправедливо. И знаете, литература откликалась на такие положения. И первый, один из первых, кто поставил вопрос несправедливости Бога в литературе, был Александр Сергеевич Пушкин. Вообще, если мы начнем его перечитывать как следует или хотя бы вспоминать, он создал на пике, на расцвете своего таланта такое произведение, которое называется «Маленькие трагедии». Оно совершенно волшебное, оно совершенно универсальное. И вот там он поднимает вопрос о неправоте Бога. Знаете, мы ведь Пушкина с вами представляем как какого-то человека легкого, веселого, который ко всему относился легко, которому в конце концов все удавалось и который в конце концов вот безвинно пострадал. Но знаете, вот это представление о Пушкине как о человеке легком, человеке, не испытывающем каких-то внутренних больших трагедий, оно несколько превратно, мягко говоря. И Пушкин – это был человек необычайно глубокий. И это человек, который пережил внутреннюю катастрофу очень сильную, причем внешне она ничем не объяснялась. Это человек, который пришел к духовному кризису, когда ему еще не было и 30. Пушкин переживает переоценку всех внутренних ценностей. Он оглядывается на свою прошлую жизнь. Как он пишет, с отвращением он видит некоторые эпизоды этой жизни. Ему хочется отказаться от них, и он плачет, вспоминая какие-то эпизоды из своей ветреной юности. Но он не может смыть слезами того, что было. Он не может. Но потом он приходит к убеждению, что он не может, но может Бог смыть его грехи. И у Пушкина происходит очень сильная переоценка ценностей. И он становится поэтом-философом. В некоторых вещах он поднимается до глубинной постановки вопроса. Он ставит те вопросы, на которые потом будет отвечать вся русская литература. Достоевский, Гоголь и так далее. И вот один из таких вопросов ставится в трагедии, маленькой трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери».
Все говорят, Нет правды на земле, но правды нет и выше. Для меня так это ясно, как простая гамма. Родился я с любовью к искусству. Ребенком будучи, когда высоко звучал орган в старинной церкви нашей, я слушал и заслушивался, слезы невольные сладкие текли. Отверг я рано праздные забавы, науки, чуждые музыки были постылы мне, упрямо и надменно от них отрекся я и предался одной музыке. Труден первый шаг, искушен первый путь. Преодолел я ранние невзгоды, ремесло поставил я подножие искусству. Я сделался ремесленник, перстам придал послушную сухую беглость и верность уху, звуки умертвив, музыку я разъял, как труп. Поверил я алгеброй гармонию. Тогда уже дерзнул в науке искушенный предаться неге творческой мечты. Я стал творить. Кто скажет, чтоб Сальери гордый был? Когда-нибудь завистником презренным, змеей, людьми растоптанную, вживе песок и пыль, грызущую бессильно.
Что же там происходит? Как мы знаем, Пушкин использовал легенду, в которой говорится, что Сальери из зависти отравил Моцарта. Но Пушкин безмерно углубляет это положение вещей. Сальери у Пушкина упрекает Бога в несправедливости. Он говорит, что Бог был неправ. Я Сальери, я столько сделал, я служил как вечный труженик, служил музыке, через музыку служил тебе, Господь. И я не добился через весь этот труд свой огромный, через все свое самопожертвование, самоотдачу, я не добился тех высот, которых добился Моцарт, который, по выражению Сальери, праздный гуляка, такой человек, который не понимает даже величину того дара, который Бог ему дал. Вот Сальери мне, ты этого не дал. А Моцарту, который ничем не заслужил, ты дал этот дар, и это несправедливо. И, как мы знаем, Сальери хочет исправить несправедливость, допущенную Богом. К чему же это приводит? Это приводит к тому у Пушкина в этой архетипической ситуации, в этой обыгранной легенде. На самом деле, скорее всего, Сальери ему незачем было отравить Моцарта. Но пушкинский Сальери, он человек, который вступил в диалог с Богом, и он упрекает Бога в неправоте. И он говорит: «Я, Сальери, исправлю твою неправоту». И он убивает Моцарта. Он подсыпает ему яд в чашку, и тот умирает. Вот это вот впервые так четко в русской литературе ставится перед глазами читателя ситуация, в которой герой хочет исправить Божьи ошибки. Вы знаете, это уже предзнаменует образ демона лермонтовского, который восстал на Бога, и которого поэт любит, и который хочет исправить те ошибки, которые Бог, по его мнению, допустил. Бог не прав. Бог не прав в глазах Лермонтова в какое-то время. Бог не прав в глазах Сальери. Дальше возникает бунт против Бога в русской литературе. У такого мощного писателя, как Достоевский, человека, который очень много в своей жизни повидал, человека, который познал успех очень рано, прочитал Белинский его «Бедные люди», пришел в восторг, слава стояла на пороге. И Достоевский, казалось бы, ему дальше просто светит такая карьера, в которой ему ничто не может препятствовать. Но он связывает свою жизнь с революционным кружком, его арестовывают и приговаривают к смертной казни. И мы знаем, какую страшную ситуацию пережил Достоевский, еще будучи молодым человеком. По дороге на каторгу жена декабриста дарит ему Евангелие. С этой книгой Достоевский не расстается во время всех своих лет, проведенных на каторге, и в дальнейшем он не расстается с ней. По всем квартирам, а их было много в его жизни, он возит с собой этот томик. И если мы откроем книгу «Записки из мертвого дома» Достоевского, там есть очень интересное место, где он рассказывает о своем, как он его назвал, каторжном христианстве.
«В новом свете». Авторская передача Андрея Таврова.
И что же происходит дальше? Дальше вот этот человек, этот удивительный ум, удивительный талант, всю оставшуюся жизнь ставит в своих произведениях вопросы о смысле жизни и о том, почему в мире никто не ставил в такой жгучей раскаленности этот вопрос. Почему в мире столько зла? Почему в мире зло распространено не только на каких-то там сложившихся, состоявшихся людей, но и на невинных детей? Почему в мире совершаются землетрясения, в которых гибнут люди? Разве такой мир справедлив, когда невинные дети, невинные люди лишаются жизни, мучаются? Возникает вопрос: Господи, да как ты допустил такой мир?
Слушай, если все должны страдать, чтобы страданием купить вечную гармонию, то при чем тут дети? Скажи мне, пожалуйста. О, Алеша, я не богохульствую. Понимаю же я, каково должно быть сотрясение Вселенной, когда все на небе и под землею сольется в один хвалебный глаз, и все живое и жившее воскликнет: «Прав ты, Господи, ибо открылись пути твои». Уж когда мать обнимется с мучителем, растерзавшим псами сын ее, и все трое возгласят со слезами: «Прав ты, Господи!», то уж, конечно, настанет венец познания, и все объяснится. Но вот тут-то и запятая. Этого-то я не могу принять. И пока я на земле, я спешу взять свои меры. Видишь ли, Алеша, ведь может быть и действительно так случится, что когда я сам доживу до того момента, али воскресну, чтоб увидать его, то и сам я, пожалуй, воскликну со всеми, смотря на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти: «Прав ты, Господи!». Но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, спешу оградить себя, а потому от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачонком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к Боженьке. Не стоит, потому что слезки его остались неискупленными. Они должны быть искуплены, иначе не может быть и гармонии. Но чем? Чем ты искупишь их? Разве это возможно? Неужто тем, что они будут отомщены? Но зачем мне их отмщение? Зачем мне ад для мучителей? Что тут ад может поправить, когда уже замучены? И какая же гармония, если ад? Я простить хочу и обнять хочу. Я не хочу, чтобы страдали больше. И если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, то я утверждаю заранее, что вся истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами. Не хочу гармонии из-за любви к человечеству. Не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем. хотя бы я был и не прав. Да и слишком дорого оценили гармонию. Не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. Если только я честный человек, то обязан возвратить его как можно заранее. Это и делаю. Ни Бога я не принимаю, Алеша. Я только билет его почтительнейше возвращаю.
Такой вопрос – это благодатный вопрос. Это вопрос, когда мы начинаем читать Евангелие всерьез, когда мы не благодушно наслаждаемся мудрым текстом, а когда наша жизнь крутится вокруг этого вопроса о несправедливости мира. Это страшный вопрос, но он позволяет нам выйти в реальность, потому что успокоенный человек, он за Христом не пойдет. Человек, у которого все хорошо, он за Христом не пойдет. Пойдет за Христом человек, который вышел в реальность, который сделал свой выбор. Но вы знаете, вот мы сейчас вспомнили двух авторов русских, Пушкина и Достоевского, где возникает вопрос, а прав ли Бог? Но еще раньше этот великий вопрос, этот страшный вопрос прозвучал в одной из книг Библии, в книге Иова. И знаете, я здесь хочу вспомнить, что Пушкин незадолго перед смертью начал изучать еврейский язык с одной единственной целью, чтобы прочитать книгу Иова в подлиннике. То есть это говорит о том, что книга его настолько заинтересовала, настолько оказалась родной, настолько оказался этот вопрос: «Господи, за что ты меня, невинного праведника, уничтожаешь, который не сделал ничего плохого?» Настолько этот вопрос оказался жгучим для Пушкина, что он захотел выучить язык. Ему было мало русского перевода, церковнославянского перевода, тогда русского еще не было. Ему надо было услышать оттенки этих слов, прочитать текст в подлиннике. Давайте вспомним, что же там происходит. К Богу приходит сатана. Сатана – это противник. Переводится с древнееврейского как противник. Приходит и начинает с Богом разговор. Бог говорит… Да, и он говорит что-то такое, что мало у тебя людей, которые тебе вот во всем послушны. А он, Бог отвечает: «Видел ли ты раба моего Иова? Вот он мне послушен, он праведник». И тогда сатана отвечает так ему: «Он праведник, покуда у него все хорошо. Он тебе послушен, покуда у него все хорошо. Но как только у него дела пойдут не так хорошо, как сейчас, он перестанет быть праведником». И Бог говорит: «Испытай, испытай, я разрешаю тебе». И начинаются страшные испытания Иова. Сначала у него гибнут дети, стада, и он все равно остается верным Богу. Он молчит и говорит: «Бог дал, Бог взял». Тогда сатана говорит: «Да, он тебе будет верным, пока ты не коснешься его самого». И тогда Бог говорит: «Коснись его самого, отбери у него здоровье». И Иов покрывается проказой. Проказа – это вообще болезнь богооставленности считалась. И вот он сидит, одинокий, отчаянный. Его пытается жена там даже не утешать, а говорит: «Прокляни Бога и умри, не мучайся так». И к нему приходят три друга, чтобы утешить его. И вот здесь Иов начинает свой беспримерный диалог с Богом. Он говорит: «За что это мне? Это несправедливо, что ты со мной такое сотворил». Понимаете, здесь не бунт Иова с Богом. Здесь суть заключается в том, что Иов не допускает, что Бог зол, что Бог – это тиран, что Бог – это тот, который может покарать праведника. Вот что ему страшно. Это сознание для него страшнее, чем сознание несправедливого Бога. Для него страшнее, чем его собственная боль. Его моральная боль, его душевная боль не менее сильна, чем его физическая боль. Само представление, что Бог, которого он любит, которому он служит, что он несправедлив, что он недобр, что он самодур, что он злодей, невыносимо для Иова. И он вступает в диалог с Богом. И вы знаете, этот диалог длится долго. Друзья его утешают и говорят ему: «Да ты что-то наверняка, что-то такое сделал, какой-то грех в своей жизни. А Иов стоит на своем: не делал я греха, помогал сироте, давал беднякам, никого не угнетал. И он стоит на своем, и это не гордыня. Он предлагает Богу свою правду.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.
Что же происходит в конце этой великой книги? Бог открывается Иову. Он открывает ему сначала всю грандиозность мироздания, которое Творец создал. Иов ему говорит: отвечай мне, отвечай мне. А Бог ему говорит: нет, ты будешь мне отвечать. Ты будешь мне отвечать. Ответь мне, где ты был, когда я все это создавал. И дальше происходит самое главное. Бог открывается Иову, и Иов встречает его совершенно на другом уровне сознания. Вот это самое главное, что, как потом он скажет в этой книге, в конце, Иов: «Раньше я слышал о тебе, а теперь мои глаза видят тебя». Понятно, что речь идет не о физических глазах. Бога не видел никто никогда, говорит Иоанн в прологе Евангелия от Иоанна. Глазами сердца Иов видит Бога, и все вопросы у него снимаются. Он получил ответ. Он получил ответ не через вопрос-ответ, не на том уровне сознания плоскостном, на котором шел диалог между им и Богом. Он получил ответ на куда более глубоком, куда более мощном уровне сознания. Когда он сумел заглянуть своим сердцем, глубиной глубин своего сердца, в глубину глубин Божьей гармонии. И это была совершенно другая реальность. Дело в том, что мы существуем во множестве реальностей. Допустим, мать, которая смотрит на своего сына, убийцу, она его все равно любит, она видит дорогие черты, она его жалеет. Человек, знакомый убитого, он будет видеть отродье. Понимаете, это два взгляда. Один взгляд любви, другой взгляд ненависти. И эти два человека с этими двумя взглядами, они находятся в разных совершенно уровнях реальности. На сегодняшний день мне совершенно ясно, что если я смотрю на кого-то с раздражением, со злобой, со страхом, я не вижу этого человека. Я не вижу этого мира. Я нахожусь на самом низком уровне реальности. Для того, чтобы увидеть другого, мир, дерево, небо, звезды, глаза, мне нужно включить любовь. Мне нужно посмотреть с любовью на этого человека. И тогда я увижу реальность. Потому что все остальное закрывает меня от реальности. Физики говорят о скрытом смысле Вселенной. Что есть явный смысл, который мы можем просчитать приборами. А есть скрытый смысл, есть скрытая гармония. Вот то же самое и с нами. Что же такое страдание? И ведь мы читаем и разговариваем об этом, о страдании, о неправоте Бога, не для того, чтобы очередной раз процитировать Евангелие, поразмышлять. Хотелось бы выйти каким-то практическим действием. И вот смотрите, что пишет Зинаида Миркина. Зачем? Зачем он пошел на крест? Это о Христе. Чтобы остаться собой. Чтобы просияло внутреннее царство, которое в истоке и основе всего внешнего, и которое больше всего внешнего. Внутреннее царство – это тот взгляд бесконечной божественной любви, который видит мир совсем по-другому. И когда Иов присоединился к этому взгляду, у него все вопросы о противоречивости, о природе страдания отпали, потому что в этой любви было настолько больше реальности, чем в его несчастье, в его самой большой боли, что он сказал: «Я отказываюсь от всех своих обвинений». Дальше пишет Миркина о Христе. «Он должен был пройти через ад, раз этот ад существовал, вовне ад». Но то, что внутри, больше, глубже ада, он должен был раздернуть завесу внешнего и сделать явной, сокровенную, тайную, внутреннюю силу, творящую силу. «Держи ум твой в аде и не отчаивайся», – услышал святой Силуан в душе. Голос из глубины глубин, – это Бог ему сказал. Он как бы говорил: душа больше, чем ад, больше любых страданий. Душа, достигшая своей предельной высоты, богоподобия, не подвластна ничему внешнему, Ее смысл, Царство Божие, находится внутри нее. Это сам Творец, невидимый, неосязаемый Дух, который творит все видимое, осязаемое. Когда мы ощущаем в своем человеческом сердце присутствие Бога, вся земная перспектива наша меняется. И выясняется, что мы здесь, требующие справедливости от Бога, мы подобны вот чему. Мы подобны гусенице, которая научилась ползать и все время кушать, 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 кушать. И это смысл ее жизни. Тот же самый смысл в основном сейчас заключен в потребительской цивилизации, в той цивилизации, в которой мы с вами пребываем, и которая на нас, хотим мы или не хотим, оказывает влияние. Особенно, если у нас нет вечернего самоанализа, если у нас нет покаяния, нет контакта постоянного с людьми духа. Это вторгается, это как радиоактивное излучение. Мы находимся в этом поле, и оно проникает в наши мысли и действия, в наши представления. И вот эта гусеница говорит: «Я не хочу никаких изменений. Меня устраивает моя жизнь. Мне там говорят, что мне предстоит умереть. Так вот, это несправедливо, Бог. Ты допускаешь ошибку. Я хочу быть гусеницей. Я хочу ползать, есть листики, наслаждаться солнцем, есть, 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 набивать себя, набивать, жреть, раздаваться. В этом мое счастье». И потом гусеница умирает. И она становится, вы, наверное, видели из тех, кто из вас бывает за городом, куколкой. Чем-то как будто вот мертвым. Там происходит внутри куколки фантастический процесс. Гусеница распадается в такой какой-то вот биологический бульон и потом собирается заново, и выходит бабочка. Но вы знаете, это одно и то же существо. Просто существо это на первой своей стадии настаивает на своей частичности, оно не хочет быть целиковым, оно хочет оставаться гусеницей. Вот то же самое человек, который требует, чтобы Бог относился к нему с любовью, и Бог делал и хранил его в той стадии гусеницы, в которой он сейчас находится, он говорит: «Господи, мне не надо ничего больше. Вот пусть на том отрезке своего развития, на котором я нахожусь, пусть со мной все будет хорошо». А Бог говорит: «Да ты же бабочка, а не гусеница. Тебе надо расти. Ты еще не вырос. Это только самое начало. Ты еще не стал человеком». Вот что говорит Бог. И в программе божественного закона заложено такое, что если человек хочет остаться гусеницей, вот эта огромная духовная волна тянет его в испытание, тянет его пройти сквозь смерть эгоизма, сквозь смерть эгоцентризма, сквозь смерть потребительского отношения к миру. И вот тогда возникают страдания. Я сейчас говорю, конечно, об одной линии, об одной из линий развития, может быть, главной. Когда-то давно философ, как его считают, антихристианский Ницше, сказал: «Человек – это то, что надо преодолеть». Вы знаете, он теми же самыми почти словами сказал то, к чему призывает Христос. К преображению человека, к выходу из стадии гусеницы, и, может быть, для многих мучительному, и, может быть, для многих это равнозначно пройти через смерть своего старого существа для того, чтобы стать ангельской бабочкой, для того, чтобы реализовать себя. Человек еще не реализован. Вот о чем мы должны помнить. И бабочка видит мир совсем не так, как гусеница. Она летает, она свободна. Она в небе, она в солнце. Вот к чему мы призваны. И вот на какие вопросы пытается ответить наша великая русская литература. И какова же практика? Не бояться идти сквозь ад. Не бояться с Богом идти сквозь ад. И наша практика – пройти его насквозь. Для этого надо не на других оглядываться, а созерцать в себе ту боль, ту муку, которые сопутствуют рождению бабочки. Не отвергать ее. Как только мы начинаем отвергать муку, как только мы начинаем отвергать неудобство, дискомфорт, мы отрезаем себя от всего остального мира. Наше эго крепчает и увеличивается, боль. Принятие, смирение, следование воле Божией не в цитатах, а наяву, в действии. Вот наша с вами практика. Спасибо.
В новом свете. Авторская передача Андрея Таврова.